Информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские средства массовой информации теряют рекламные поступления. Дмитрий Медведев проводит совещание с приволжскими губернаторами. Эксперты обсуждают региональную политику Кремля. Есть ли идеологические расхождения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами? Мнение эксперта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к главной или первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Экономический кризис существенно повлиял на развитие российского рекламного рынка. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России, исследовав данные за первый квартал 2009 года. Больше всего от спада рекламы пострадали печатные средства массовой информации, в меньшей степени телевидение и интернет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламного рынка в стране в январе-марте сократился на 29% по сравнению с прошлым годом. В этом году он составил 42 миллиарда рублей. О своем исследовании рассказывает Владимир Евстафьев, председатель комиссии экспертов Ассоциации, вице-президент группы компании «Имапресс».
Ситуация не внушает оптимизма. Есть, конечно же, категории СМИ, которые потеряли больше денег, есть, которые находятся в более привлекательном положении. Больше всех в этом году пострадали печатные СМИ. По нашей оценке, это минус 42%. Я хочу отметить, что также ведущие издательства, они оценивают рынок по своей методике. И из-за того, что у нас методики пока различные, мы еще не согласовали единую. Цифры наши немного расходятся, у них чуть меньше спад. Дальше идет радио, минус 38. Здесь у нас полная солидарность с Национальной ассоциацией радиовещателей. После этого в первом квартале, неважно, себя чувствовал наружно, реклама, но это скорее сезонная ситуация, потому что уже, насколько понятно, во втором квартале ситуация значительно исправилась. Лучше всего себя чувствует телевидение. Телевидение потеряло минус 20%. Ну и лучше себя в этом году в первом квартале чувствовал интернет. Только на чисто вот рекламе напрямой, без контекстной рекламы, потеря была всего 15%. Это связано с тем, что в последнее время стоимость подключения к интернету значительно сократилась, упала, и идет его гораздо более бурное развитие, внедрение в регионах, несмотря на сложность с обеспечением связи широкополосной. И на сегодня, скажем, аудитория интернета месячная, она сопоставима с аудиторией всех журналов в месяц. И, конечно, контакт здесь гораздо дешевле, чем в прессе. Самый дешевый контакт телевидения, следующий интернет. Таким образом, рекламодатель сейчас стал гораздо более требовательно смотреть на ту отдачу, которую ему дает реклама, размещенная в тех или иных СМИ.
Как дальше может развиваться рекламный рынок российский?
Ну, рекламный бизнес, он напрямую связан с ситуацией в экономике. Реклама – это как зеркальное отражение положения дел в экономике, но с некоторым запозданием, потому что обычно рекламодатели все-таки планируют свои бюджеты загодя. Крупные рекламодатели – на год вперед. Поэтому я не думаю, что в этом году будут какие-то серьезные перемены к лучшему до конца года. Надеюсь, что сезонное усиление рекламной активности в ноябре-декабре как-то скрасит общие цифры. Но в целом, до той поры, пока экономическая ситуация в стране не будет заметно меняться, ждать, что будут какие-то позитивные тенденции возникать на рекламном рынке, не стоит.
Итак, по свидетельству Владимира Евстафьева, эксперта Ассоциации коммуникационных агентств России, сильнее всего спад на рынке рекламы отразился на газетах и журналах. Однако у каждого издания своя специфика. О ситуации в «Новой газете» говорит Надежда Просенкова, руководитель пресс-службы издания.
К сожалению, наше издание нельзя назвать рекламоемким, и ситуация с рекламой у нас была не очень завидная и до кризиса. Ну, конечно, когда кризис начался, и те немногие рекламодатели, часть из них отказалась от сотрудничества и отозвала свои контракты, потому что не в состоянии были их оплачивать. Сейчас ситуация более-менее выравнивается, и это объясняется скорее даже не тем, что на рекламном рынке ситуация стабилизируется, а тем, что у нас растут тиражи. Раскупается хорошо газета, тот тираж, который выпускается, его не недостаточно, и приходится увеличивать тираж, чтобы его распространить по всем точкам, желающим распространять нашу газету. Это, конечно, такой нонсенс во время кризиса, но это действительно так. Видимо, читатели хотят знать информацию о кризисе, так сказать, из первых объективных рук, и у нас довольно заметный прыжок, так что мы в этом смысле даже благодарны кризису, потому что у нас неуклонно каждый номер прибавляет по несколько тысяч экземпляров, и у нас неуклонно растут тиражи. И это для рекламодателей привлекательный фактор. В основном у нас, конечно, мелкие, ну, то есть небольшие рекламодатели, но сейчас уже к нам присматриваются и крупные компании, так что вот как раз в ближайшее время мы ожидаем увеличения рекламных потоков в наши издания.
Это была Надежда Просенкова, руководитель пресс-службы «Новой газеты». А как изменилась реклама на российских телеканалах, по наблюдениям Александра Мельмана, телеобозревателя газеты «Московский комсомолец»?
Особенно в начале кризиса мы увидели возвращение неких старых рекламных брендов, зубных паст всевозможных, вот этих всех крылышек, о которых так много шутили и хохмили там в 90-х годах. Что-то из этого вернулось, то есть кому-то, кстати, значит, от этого польза, вот этим самым рекламным брендом, которых вы в общем-то, уже стали забывать. И еще, вот есть такой закон о рекламе, где количество рекламы должно быть строго дозировано на час времени. Я порой замечаю, что это не всегда происходит. Конечно, на разных каналах по-разному. Вот здесь я не вижу жесткого контроля. И здесь я вижу, что порой количество рекламы гораздо больше, чем это прописано. И, возможно, именно за счет увеличения вот этого количества более дешевой рекламы каналы добирают по деньгам в таком случае.
Как вы полагаете, для содержания российского телевидения, для зрителя, это хорошо или плохо?
Для зрителя на сегодняшний день мало что изменилось на телевидении. То есть телевидение по-прежнему продолжает проецировать те же самые смысловые тренды, что и раньше. Телевидение, которое сумело рационализировать свои ресурсы, не отказалось от той идеологии, которая была там в гламурное восьмилетие Путина, оно продолжает действовать в этом тренде. И так как телевидение для той группы людей, которые сейчас у власти являются важнейшим из искусств, она всегда может рассчитывать на разного рода бюджетные вливания, которые могут быть не чисто из бюджета. Там есть всевозможные фирмы, как мы знаем, огосударственные, которые также всегда могут получить задание помочь тем или иным телеканалам, которые так сильно влияют на умы людей, и это необходимо власти, которая прежде всего контролирует телевидение. И вообще термин «управляемая демократия» можно поставить знак равенства с управляемым телевидением, потому что именно с помощью телевидения, в общем-то, власть управляет обществом. Телевидение – это важнейший инструмент для управления общественными мозгами или влияния на мозги общества.
Таково мнение Александра Мельмана, телеобозревателя газеты «Московский комсомолец». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика. В их числе лидер группы. Погиб боец спецназа. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник МЧС республики. На борту разбившегося в Иркутской области вертолета, в катастрофе которого погиб губернатор Игорь Есиповский, было обнаружено оружие, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях. Верховный суд Республики Саха, это Якутия, отменил приговор Мирнинского районного суда в отношении профсоюзного активиста Валентина Урусова, приговоренного в декабре прошлого года к 6 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Дело Урусова направлено на повторное рассмотрение в Мирнинский суд. Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, и он был освобожден из-под стражи в здании суда. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
3 сентября прошлого года Валентин Урусов, электрик акционерной компании «Алроса», крупнейшего алмазодобывающего предприятия России, был задержан около своего дома в 12 часов дня сотрудниками госнаркоконтроля Рудовым и Добаркиным. Задержание произошло за 2 дня до завершения работы согласительной комиссии, созданной для разрешения конфликтной ситуации на предприятиях города Удачного. Рабочим не выплачивали сверхурочные. Кроме того, Урусов и возглавляемый им профсоюз «Профсвобода» замахнулся и на саму «Алросу». В июле 2008-го, зародившись в российских алмазных недрах профсоюз, вступили доведенные безденежными и ужасными условиями труда, прежде всего в шахтах, 1017 рабочих. Профсоюз потребовал изменения коллективного договора. Администрация сопротивлялась. В августе 2008-го группа рабочих во главе с лидером профсвободы Урусовым объявила голодовку. Урусова предупреждали, он не внимал. Адвокат Урусова Евгений Черноусов.
Урусов там писал, как он наручники одели, как он в машине, как ему подсовывали наркотики, как вот эти ладони, гашишное масло, оно такое, как пластилин. Я же уже подбрасывают и хитряются, это новые способы. Прямо так намазали, а потом уже ватным тампоном снимается.
12 мая 2009 года отмена приговора. Урусов на свободе, дело направлено на новое рассмотрение. Один из задерживавших его сотрудников госнаркоконтроля Рудов в следственном изоляторе.
Он обвиняемый. По информации, которая там есть, мы ее получим официально, конечно, фабулу. В чем предъявляет обвинение вот этому Урудову? Превышение должностных полномочий и мошенничество. У него появились деньги на квартиру сразу после подброса. И потом с этой квартиры что-то там, подделка документов, ну вот официально получим, узнаем. Сразу. Даже не выдерживает там как бы это. И вот его арестовали. Этот факт. Сейчас очень боятся, что вот это уголовное дело связано с этим. Но мы добьемся, через депутатов, чтобы официально Следственным комитетом Республики Саха получить ответ. Если мы получим ответ, что именно выделил ему вот этот Алрос 2 или 3 миллиона рублей, я не знаю, после подброса, понимаете, это очень страшная ситуация для сейчас руководства Алроса.
Предупредил адвокат Евгений Черноусов. Является ли такой поворот событий в деле Урусова свидетельством того, что государственная власть всерьез занялась реформой судебной и правоохранительных систем? У микрофона «Радио Свобода» политолог и писатель Валерий Казаков.
Я не исключаю такой возможности, потому что об этом давно говорит президент. Ведь профсоюзы на сегодняшний день одна из основных ключевых систем, которых боятся собственники. Кроме профсоюзов, не на кого на них набросить узду. Потому что если мы учтем, о чем говорят представители власти, что у нас система коррумпирована, то действительно, против профсоюзов могут быть какие-то определенные гонения. И я думаю, что это светлое действительно событие, когда суд освобождает невиновного деятеля профсоюзов, а виновного в фальсификации этого дела привлекают к уголовной ответственности.
Размышляет Валерий Казаков. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские политические теперь уже темы. Президент страны Дмитрий Медведев проводит в Кирове совещание с приволжскими губернаторами и главами республик. Эксперты дискутируют, есть ли у нынешнего главы государства собственная региональная политика. Об этом мой коллега Данила Гальперович побеседовал с экспертами.
Молодой президент едет к молодому губернатору проводить региональное совещание. От всего этого должно веять реформой в отношениях центра и регионов. Тем не менее, специалисты отмечают, что региональная политика Дмитрия Медведева отличается от региональной политики Владимира Путина лишь в мелких деталях. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев полагает, что центр при Медведеве стал общаться с регионами с чуть большим учетом мнения провинции.
Основные тенденции примерно те же самые, то есть это стремление рассматривать регионы в первую очередь как проводников политики федерального центра, не имеющих значимой собственной политической воли, но попытка все-таки при этом их интересы учитывать в большей степени, чем ранее. То есть более осторожно подбирать кандидатов на пост губернатора, более чутко реагировать на возникающие на местах скандалы и конфликты. То есть символические отставки последнего года по таким регионам, как Амурская область, Ингушетия, смена главы региона, Карачаево-Черкесия. Это показатель того, что федеральный центр стал готов идти на ряд уступок там, где он до этого много лет на уступки не шел.
Совещание в Кирове организуется для обсуждения ситуации во всем Приволжском федеральном округе. И у многих наблюдателей сразу возникает вопрос, оправдало ли себя создание округов? И какова сейчас роль полномочных представителей президента в этих округах? Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что полпреды были задуманы как федеральные контролеры, прежде всего за местными силовиками.
Полпреды
победы функционально были придуманы для того, чтобы наладить контроль над регионом. В чем-то это было нужно сделать. Во всяком случае, контроль над силовыми органами в регионах. А закончив эту работу, они судорожно искали другую, но найти не смогли. Их деятельность ограничивалась в середине второй половины 2000-х чисто административной работой, организацией всяких совещаний, проведением вниз указаний федеральных властей и сбором компромата и контролем за регионалами.
По мнению Александра Кынева, у представителей Кремля в округах еще может найтись работа.
Если, скажем, на рубеже 2007-2008 годов многим казалось, что действительно он изжил себя, и политическая значимость полпредов резко упала, и все чаще стали возникать разговоры о том, что институт не можно вообще отменять. В последнее время все-таки, мне кажется, присутствует обретение некой новой роли, то есть можно вот фиксировать, к примеру, активную деятельность господина Винниченко, полпреда в Уральском округе, назначение впервые за все время данного института одного из губернаторов Виктора Ишаева полпредом по всему дальневосточному региону, то есть самый сильный губернатор становится полпредом. И то, что вот сейчас эти решения принимаются, я думаю, центр пытается нащупать возможные сценарии. Если, к примеру, у Ишаева что-то получится, если Винниченко как полпред сможет добиться на Урале каких-то значимых изменений, то это может привести и к изменению института в целом по всей стране.
Что же до самого Приволжского округа, то он, с одной стороны, всегда был краем не слишком пуганных губернаторов и очень самостоятельных президентов, а с другой, просто не мог не пострадать от экономического кризиса. О специфике Приволжья Наталья Зубаревич.
Ситуация хуже среднестрановой. Проблема в том, что в структуре экономики Приволжского округа повышена доля машиностроения. Машиностроение наряду с черной металлургией сейчас отрасль наиболее пострадавшая от кризиса. Там очень высок процент людей, которые находятся на условиях неполной занятости, отпуска всевозможные административные, неполная рабочая неделя и далее по списку. За этим следует резкое сокращение заработков. Там и темпы роста безработицы более высоки. Это проблемная зона сейчас. Не все, но большинство регионов Приволжского федерального округа – проблемная зона.
Впрочем, с кризисом себя плохо почувствовали даже те округа, где нефть и газ льются рекой. Так что Дмитрию Медведеву, видимо, придется проводить еще не одно окружное совещание. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас нашу программу продолжат американские темы. В эфире традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире первая часть.
Российское руководство подвергает свою страну серьезному риску, если в действительности строит свою внешнеполитическую стратегию, веря в то, что борьба за доступ к источникам энергии может привести к войне. Так американские наблюдатели отреагировали на одно из самых заметных, на их взгляд, положений национальной стратегии безопасности, утвержденной президентом Медведевым во вторник. Кремль считает, что сражения за энергетические ресурсы могут привести к войнам. Подобный тезис выносят в заголовке американские средства информации. Положение, которое привлекло внимание комментаторов, звучит так. В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с применением военной силы. Может быть разрушен баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников. Фраза многозначная, открытая для интерпретации, но на взгляд американского военного аналитика, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга, глубинный ее смысл совершенно очевиден. Я думаю, русские прямо заявляют, что они рассматривают природные ресурсы как средство давления, политического влияния, в отличие от подавляющего большинства экспортеров, рассматривающих энергоресурсы как источник доходов и развития экономики. Поскольку русские сами в это верят, они экстраполируют подобные установки и на окружающий мир, считая, что и другие страны настроены так же. На мой взгляд, это серьезнейшее заблуждение. Идея борьбы за природные ресурсы хороша, наверное, в определенных обществах. В качестве пропагандистской идеи к реальному же миру она имеет очень отдаленное отношение. Реальный современный мир устроен на рыночных принципах. Не сила, а возможность купли-продажи. Здорового товарообмена позволяет нормально существовать и потребителям, и экспортерам энергоресурсов. Но что бы вы ответили тем, кто обвиняет Соединенные Штаты в том, что на Ближнем Востоке, например, они борются исключительно за доступ к нефти? Присутствие американцев американских сил на Ближнем Востоке в Персидском заливе объясняется только одним – необходимостью обеспечить стабильность нефтяных рынков, обеспечивая стабильность главного пути, по которому экспортируется ближневосточная нефть. Нормальному движению в экспортных коридорах угрожают и террористы, и некоторые режимы. Скажем, кое-кто откровенно муссирует идею перекрытия Ормузского пролива с тем, чтобы отрезать Запад и США от источников энергии. Единственной причиной для применения силы со стороны Соединенных Штатов будет ответ на применение силы с целью подорвать стабильность рынков энергоресурсов. Я, честно говоря, не удивлен, что Москва говорит о возможности военных конфликтов из-за энергоресурсов. Ведь, посмотрите, она уже экспериментировала в области подрыва стабильности рынка природного газа во время противостояния с Украиной. Такой подход совершенно чужд Соединенным Штатам. Американский военный эксперт Бейкер Спринг комментировал одно из положений новой российской стратегии национальной безопасности. Президент Обама внезапно выступил против обнародования фотографий, снятых во время проведения допросов членов Аль-Каиды и других террористических групп. Для президента, закрывшего тюрьму в Гуантанамо и рассекретившего методы ведения дознания, это решительный поворот, который он совершил после длительных обсуждений и размышлений. Рассказывает Ян Рунов.
Ранее Обама не возражал против публикации, но изменил решение после совещания с американскими генералами, которые выразили опасения, что фотографии могут вызвать антиамериканские настроения, а из-за этого может подвергнуться большей опасности жизни американских солдат. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что, по мнению президента, публикация фотографий противоречит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Это может сделать задачу американских войск в Ираке и в Афганистане еще более трудной. Президент очень обеспокоен тем, какие последствия может вызвать публикация фотографий, на которых задержанные подвергались в прошлом жестким методам допросов, и какой опасности могут подвергнуться сегодня американские военнослужащие, защищающие свободу в Ираке, в Афганистане и в других районах мира. На публикации фотографий настаивает Американский союз гражданских свобод, АКЛУ, иск которого поддержал суд. Решением суда фотографии должны быть обнародованы до 28 мая. АКЛУ добивается судебного преследования членов администрации Буша, допустивших применение пыток над арестованными по подозрению в терроризме. Возражавшая против публикации фотографий Министерство юстиции Соединенных Штатов проиграла и в федеральном суде, и в апелляционном. Министерство обороны уже приготовило для передачи в суд первую партию из 44 фотографий. Новая позиция, занятая президентом Обамой в вопросе о фотографиях, подверглась критике со стороны либерального крыла Демократической партии. Юридический советник АКЛУ Амрит Сингх заявил, что новое решение Обамы является отступлением от его обещания сделать правительство открытым и подотчетным, и что публикация фотографий позволит американскому народу убедиться в нарушениях, совершенных от его имени. Приветствовали решение президента Обамы республиканцы в Сенате, министр обороны Роберт Гейтс, генерал Дэвид Петреус и другие генералы. Глава объединения семей военнослужащих Брайан Уайс заявил, что фотографии в случае их публикации могут стать инструментом пропаганды врагов Соединенных Штатов и помешают стремлению президента Обамы улучшить имидж Америки в глазах мира. На фотографиях, сказал он, запечатлены отдельные случаи, за которые виновные уже понесли наказание. Вопрос о фотографиях, возможно, поступит на рассмотрение Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям сегодняшнего дня. Одна из них следующая. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города, на которых победу одержал кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Мы будем говорить подробнее об иске Бориса Немцова в следующем часе информационной программы «Время свободы» и подробнее уже с анализом в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20:00 по Москве. Среди других важных и интересных тем ведет программу Андрей Шары. Не пропустите. Ну а сейчас главные другие новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика. В их числе лидер группы. Погиб боец спецназа. В Сулженском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник МЧС республики. Как сообщили в правоохранительных органах, преступники открыли огонь по его машине, после чего скрылись. На борту разбившегося в Иркутской области вертолета, в катастрофе которого погиб губернатор Игорь Есиповский, было обнаружено оружие, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде. Ранее директор Прибайкальского национального парка Олег Афанасик опроверг версию о том, что губернатор летел на охоту. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. В Мьянме оппозиционному лидеру Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении условий домашнего ареста. Об этом сообщил ее адвокат. 63-летний Аун Сан Су Чжи доставлена в тюрьму. Процесс по делу должен начаться в понедельник, 18 мая. Президент США Барак Обама возражает против публикации фотографий, на которых запечатлены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме во время допросов. Обама выразил опасение, что фотографии могут вызвать реакцию против американских военнослужащих. Чемпион России по акробатике Константин Стеценко, пропавший без вести 5 мая, найден живым. Он госпитализирован. Стеценко плохо помнит, что с ним происходило, и утверждает, что его избивали. Тренер спортсмена Аслан Жане не исключает, что Стеценко был похищен. На юге Афганистана в результате теракта погибли 5 человек. Сообщается, что смертник подорвал машину в городе Спин-Балдак. Судебный процесс над бывшим президентом Израиля Моше Кацавом отложен до сентября. Кацава, который был главой государства с 2000 по 2007 годы, обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к женщинам-подчиненным. И еще одно культурное событие. В столице Боснии и Герцеговины, Сараево, закончился 48-й международный фестиваль поэзии. Одним из его гостей была моя коллега, поэт Елена Фанайлова.
Фестиваль поэзии в Сараево существует с 1962 года, и особую гордость у нынешних устроителей вызывает то, что даже в годы военного конфликта и трехлетней осады боснийской столицы в начале 90-х не могли остановить его работу. Сараевский аэропорт принимал самолеты, и поэты из разных стран селились не в четырехзвездочных гостиницах, как сейчас, а в домах друзей литераторов. 48-й поэтический фестиваль в Сараево выбрал своим лауреатом венгра Отто Талнае, жителя сербского края Воеводина с формулировкой «За гуманизм и духовность», за переведенную недавно книгу под названием «Балканский лавр». На церемонии награждения, которая проходила в Сараевском доме молодежи, лауреат фестиваля Отто Талнае сказал, что помнит, как выглядел Сараево после войны. Сейчас ее следов не видно в городском пространстве. И это, как и прежде, живописная смесь Востока и Запада. В центре города рядом стоят католическая и православная церкви, мечеть и синагога. Еврейское кладбище располагается недалеко от многочисленных мусульманских. Везде запах свежемолотого и свежесваренного кофе. На улице трансляция Евровидения. Зато следы войны хорошо видны в боснийской поэзии. В последний день фестиваля проходила презентация книги под названием «Сараево после всего», где собраны стихи 40 поэтов об осаде Сараева, в том числе текст песни поп-певца Златана Фазлы «Сараево будет» и переводы нобелевских лауреатов Иосифа Бродского и Чеслова Милоша. Эта презентация в маленьком зале городской библиотеки собрала 100 человек, ровно столько же, сколько церемония закрытия самого фестиваля. Одним из самых впечатляющих событий поэтического фестиваля были чтения поэтов из разных стран в городе Мостар, который разделен на хорватскую и мусульманскую части. Чтения проходили возле знаменитого моста через реку Неретва, восстановленного после войны и включенного в наследие ЮНЕСКО. Чтения символизировали собой культурный мир Европы после Балканского военного конфликта. Елена Фанайлова из Сараева, Босния, для Радио Свободы.
Продолжим разговор о новостях последними событиями в мире высоких технологий, рассказывает Ольга Орлова.
Глава
главная тема выпуска. Вице-президент компании Google Мариса Мейер рассказала на брифинге о том, как будет совершенствоваться поисковая система. Сейчас главной целью Google является развитие поисковых инструментов для мобильных телефонов. На сегодняшний день мобильный поиск значительно отстает от поиска с помощью персональных компьютеров. Google также намерен модифицировать традиционный сервис и разрешить пользователю устанавливать временные границы поиска, например, искать только среди сообщений, появившихся за последние сутки. В течение ближайшего месяца будет выпущен сервис Google Squirt, который сможет представлять результаты поиска в виде электронной таблицы. Новости коротко. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев оценил развитие российского интернета в 2009 году. Согласно прогнозу Игоря Щеголева, в текущем году число отечественных пользователей интернета вырастет на 34% и достигнет 63 миллионов человек. Темпы роста останутся такими же, как и в 2008 году. В городах с населением более 100 тысяч человек уже сегодня пользователями сети являются 42% жителей старше 12 лет. Полицейские американского города Палм-Бэй во Флориде будут использовать для патрулирования улиц моторизованные парапланы. Параплан представляет собой планирующий парашют. Он поднимается в воздух с помощью специального пропеллера, который крепится к креслу пилота. В настоящий момент облеты города уже начали четверо стражей порядка. Лейтенант Марк Ренкис сказал, что парапланы не заменят вертолеты, но у них есть большое преимущество. Они могут медленно лететь на очень низкой высоте, что важно для внимательного наблюдения. Компания «Боинг» на выставке бизнес-авиации в Женеве представила самолет-трансформер. Эта разработка предназначена для компаний, которым нужен и пассажирский, и грузовой самолет. Новый «Боинг» можно превратить из 50-местного пассажирского авиалайнера в грузовой самолет всего за 8 часов. Для этого нужно снять кресло и изменить настил в салоне. Самолет оборудован специальным широким люком, через который можно свободно загружать автомобили. Как отметил представитель компании, новый «Боинг» позволяет его владельцу сэкономить на покупке второй машины, если ему необходимо перевозить то пассажиров, то грузы. Стоимость этого авиатрансформера – 50 миллионов долларов.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к политическим темам. За последние месяцы все важные встречи между лидерами США и Европейского Союза, начиная с апрельского саммита «Большой двадцатки» в Лондоне, посвященного в первую очередь поиску путей выхода из глобального экономического кризиса, дали пищу для таких предположений и даже, может быть, рассуждений об идеологических расхождениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Одно из мнений на эту тему в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
С начала нового тысячелетия существование единого мировоззрения у Европы и Америки все чаще ставилось под сомнение. Сегодня западные аналитики уже всерьез задаются вопросом о том, чего же на самом деле у США и стран ЕС больше – сходств или различий. Так начинается комментарий сотрудника Московского института философии Петра Кусля «США и Евросоюз», с которым можно познакомиться на сайте «Частный корреспондент». Автор напоминает.
Наличие во время холодной войны общей и однозначной угрозы со стороны СССР объединяло Соединенные Штаты и страны Западной Европы в единый идеологический блок, делая все другие разногласия внутренними и второстепенными. Однако после ее окончания все ранее скрывавшиеся под ковром конфликты обострились. Военная операция Америки и ее союзников в Ираке, пожалуй, наиболее остро проявила имеющиеся расхождения.
Как пишет Петр Кусли, издание The National Interest недавно опубликовало статью британского журналиста и политического аналитика Джеффри Уиткрофта под названием «Континентальные дрейфы», в которой автор повторяет идею о том, что в основании идеологических расхождений между Евросоюзом и Соединенными Штатами лежит вопрос об эффективности использования военной силы в международной политике.
Так, в Америке уже давно считают, что Европа, сокращавшая на протяжении десятилетий военные расходы, превратилась в социальный рай за счет Соединенных Штатов, которые эти расходы лишь увеличивали, во многом исходя из требований безопасности все той же Европы. Европейцы, со своей стороны, все меньше хотят поддерживать силовую политику США и все больше противятся вмешательству Америки в свои отношения с другими странами. В глазах европейцев Америка продолжает ассоциироваться со страной оружия и религии, тогда как сами европейцы занимают все более пацифистскую политическую платформу и все реже ходят в церковь. Уиткрофт повторяет распространенную ныне идею о том, что такая разница в мировоззрении Америки и Европы вызвана их историческим опытом. Триумф Америки дался ей сравнительно легкой ценой, тогда как десятки миллионов европейцев стали жертвами войн первой половины XX века. Однако при этом он ставит и более глубокий вопрос – было ли вообще мировоззрение Европы и Америки когда-либо общим? Атлантический союз в рамках НАТО сегодня считается наиболее ярким примером успешного сотрудничества Западной Европы и США. Но ведь подлинная крепость этого союза так и не была проверена на деле. Была бы Америка готова придерживаться договоренности в рамках альянса и пожертвовать десяткам своих городов для защиты Западной Европы, если бы та подверглась нападению со стороны СССР? Этот вопрос автор оставляет без ответа.
Петр Кусли ссылается еще на один западный текст. В своей статье «США и Европа. Партнерство равных», опубликованной в журнале World Policy Journal, редактор германского издания «Internationale Politik Global Edition» Пауль Хокинос пишет, что сегодня продуктивное сотрудничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом возможно только в случае отказа обеих сторон от того мировоззрения, на котором было построено их взаимодействие в рамках НАТО.
Организация Североатлантического договора – военно-политический союз, который был призван обеспечивать безопасность в Европе, исходя из принципа, коротко сформулированного в 1967 году британским дипломатом и генеральным секретарем НАТО лордом Исмеем: «Русских не впускать, американцев не выпускать, немцев не распускать». Сегодня же европейская безопасность невозможна без взаимодействия с Россией. Более того, сама эта безопасность связана не столько с вопросами военного характера, сколько с вопросами коллективного взаимодействия в области защиты климата и борьбы с глобальным потеплением, энергетической безопасности и ядерного разоружения. При решении этих проблем центральная роль должна быть отведена именно Евросоюзу, внешняя политика которого год от года обретает все более определенную идентичность. В таких реалиях взаимодействие между США и Европой возможно только на паритетных началах.
Противоположного взгляда на то, как следует достигать консенсуса во взаимоотношениях США и ЕС, придерживается профессор международной дипломатии Школы международных и общественных связей при Колумбийском университете Стефан Сестанович. Его статья «Не спрашивайте о том, что Европа может для вас сделать» опубликована в журнале Foreign Policy, продолжает Петр Куслий.
По мнению Сестановича, распространенное утверждение о том, что американцы – это сторонники жесткой внешнеполитической линии, тогда как европейцы – приверженцы компромиссных подходов, неверны и не подтверждаются историей. В послевоенные годы наиболее успешного взаимодействия с Европой достигали такие президенты США, как Рейган, Буш-старший и Клинтон. Секрет же их политики заключался в том, что они в известной степени игнорировали мнение европейских держав, будь то в вопросах резкого сближения с СССР в 80-е или жесткой политики на Балканах в 90-е. Президенту Бараку Обаме в таких, например, вопросах, как операция в Афганистане, следует обращать меньше внимания на Европу, и в этом будет залог единства позиции Запада в долгосрочной перспективе.
Точки зрения, перечисленные в данных трех статьях, существенно различаются, однако вряд ли можно указать на какую-либо из них как на абсолютно верную или, наоборот, ложную, подытоживает автор комментария на сайте частного корреспондента. Поэтому, уверен Петр Куслий, в вопросах отношений Америки и Европы успеха достигнет, видимо, не тот политик, который будет искать истинно европейскую или истинно американскую линию, с тем, чтобы впоследствии их совместить, таких линий просто нет, а тот политик, который отыщет те лозунги, которые будут наилучшим образом отвечать интересам обоих континентов в текущей международной обстановке.
Такой политик получит популярность, который озвучит те идеалы, которые будут, так сказать, приниматься обеими сторонами, представителями общества европейского и американского. Но это не обязательно должны быть какие-то новые, так сказать, лозунги или идеи. Они должны просто быть общими, а новыми они будут или какими-то хорошо забытыми старыми, это уже, так сказать, вопрос текущего момента. Мне кажется, что здесь даже не обязательно речь идет о какой-то личности, именно сама идеология должна сделать популярной, а не то, кто именно это будет.
Мнение сотрудника Московского института философии Петра Кусли. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика, в том числе лидер этой группы. Погиб боец спецназа. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник МЧС. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города, на которых победу одержал кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. В Мьянме оппозиционному лидеру Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении условий домашнего ареста. Об этом сообщил ее адвокат. 63-летний Аун Сан Су Чжи доставлена в тюрьму. Процесс по делу должен начаться в понедельник, 18 мая. Президент США Барак Обама возражает против публикации фотографий, на которых запечатлены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме во время допросов. Обама выразил опасение, что фотографии могут вызвать реакцию против американских военнослужащих. Чемпион по России по акробатике Константин Стеценко, пропавший без вести 5 мая, найден живым. Он госпитализирован. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Государственный музей Востока из Казани привезли на выставку «Татарские шамаили». Это самобытная форма изобразительного искусства, представляющая собой сплав каллиграфии, живописи и коллажа, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Татарские шамаили – настолько особенное явление, возникшее в XIX веке и распространившееся только на территории Среднего Поволжья, что в день московского вернисажа даже сотрудники Музея Востока, то есть искусствоведы, которые больше прочих знают о культуре Востока, признавались, они видят шамаили впервые. Показательно, что одним словом не разъяснишь, что это за феномен. Все встреченные мной определения пространны и построены на сравнениях. Сообщается, это не картина, но подобно картине, благо всегда в деревянной раме, шамаиль в татарских домах служил украшением жилища. Затем, это не икона, но с религией, а именно с исламом, содержание этих изображений связано напрямую. И, наконец, это не амулет, однако, согласно народным представлениям, шамаиль оберегал дом от всех напастей. Поначалу шамаили были только написанными масляными красками на обратной стороне стекла. Для красоты на незакрашенные участки накладывалась фольга. Потом широкое хождение получили отпечатанные типографским способом шамаили. Один из авторов каталога выставки, историк из Казани Игорь Алексеев, подчеркивает.
Центром этой экспозиции является коллекция, которая, возможно, ляжет в основу некоего музейного проекта. Это прежде всего печатные шамаили рубежа 19-20 веков. Анализ этих шамаилей представляет собой достаточно серьезный научный вызов для искусствоведов и востоковедов, прежде всего потому, что он требует объединения усилий специалистов разных профилей. Классический татарский печатный шамаиль вполне мог содержать в себе тексты одновременно на арабском, персидском, старо-татарском, арабо-графическом языках, какие-то османские вкрапления и так далее. И вот то, что было понятно средней руки образованному городскому татарину 100 лет назад, сегодня требует фактически создания мини-института для расшифровки этого культурного пласта. То есть здесь действительно в подготовке и этой выставки, и этого каталога приняли участие казанские искусствоведы. Но помимо искусствоведов здесь пришлось привлечь и текстологов, арабистов, тюркологов, исламоведов. То есть мы имеем комплексный культурный феномен, который, в общем, дает материал для научного анализа самым разным специалистам. И очень приятно, что этот коллектив удалось объединить вокруг культурного явления глубоко исламского. исламского по сути и имеющего глубочайшие корни на территории нашей страны.
Слово и образ тесно переплетены в Шамаилях. Тончайшей вязью на листьях древа вписаны 99 имен Аллаха. Внутри яблока надпись «Знание дерева, а воспитание его плоды». Текст не только вплетается в орнамент, но и образует его. Встречаются совсем уж рафинированные, изысканные варианты. Об одном из них рассказывает московский специалист по истории искусства Востока Татьяна Стародуб.
Изображения, которые мы встречаем, могут быть, собственно, даже и не изображениями. Как ковчег, ладья составлен из букв, из надписи. Это каллиграфия. Вообще, каллиграфия – это необычайно интересная область искусства, как литературного, так и изобразительного, как словесного, так и искусства образа. В исламской культуре это, собственно, не вид искусства, это определенный тип культуры художественной. И те изображения, которые вы видите здесь на Шамаилях, это вообще необычайно интересное явление и особенно интересное явление в татарском искусстве. Так что вот весь этот зрительный ряд, который мы видим в Шамаилях татарских, он необычайно интересен, потому что, с одной стороны, это народный ислам, а с другой стороны, это соприкасается с исламом классическим. Так же, как в каллиграфии, та каллиграфия, которую мы видим на Шамаилях, татарских. Это, с одной стороны, явно совершенно производная от классической арабской каллиграфии. А с другой стороны, мы не видим там классических арабских почерков. Это уже новое искусство, которое создавалось татарскими художниками-каллиграфами. И оно необычайно интересно.
Продолжение разговора о татарских Шамаилях слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. И в завершение этого часа нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Бывшему сотруднику Пентагона, подполковнику Джеймсу Фондрину, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. Согласно прокуратуре, Фондрин в течение 4 лет передавал различные пентагоновские документы, касающиеся Китая, Тай Шенкуо, американскому гражданину тайваньского происхождения. Интересно, что многие из бумаг были посвящены совместным американо-китайским проектам. Например, американская оценка американо-китайских военных учений. Секретные подробности визита в США высокопоставленного китайского военного. В свое оправдание обвиняемый заявил, что он считал, что он помогает Тайваню, над которым нависла угроза со стороны КНР. Его сообщник Куо уже приговорен к 15 годам тюрьмы. Фондрин может отправиться за решетку на 5 лет. Реальное состояние экономики может быть значительно хуже, чем надеялся Уолл-стрит и предсказывали многочисленные аналитики. В среду это осознали трейдеры на фондовых биржах, энергично избавлявшиеся от акций после появления данных о том, что уровень розничной торговли упал 2-й месяц подряд. Хотя падение небольшое, 0,4%, цифра тревожна, поскольку она отражает реальное состояние и настроение американского потребителя. Устойчивый экономический рост может начаться только вслед за ростом потребления. Он и предсказывался многими специалистами на основе анализа косвенных данных. Этого не произошло. Значит, рецессия, скорее всего, затянется, по крайней мере, еще на несколько месяцев. Штат Вашингтон стал первым штатом в стране, который попытался оказать прямую помощь гибнущей газетной индустрии. В то время как в Конгрессе прошли слушания относительно организации пакета финансовой помощи газетам, ставшим жертвой экономических проблем и популярности интернета, слушания, закончившиеся ничем, Вашингтон пошел наипростейшим путем. Он предоставил местным газетам ощутимые налоговые скидки, снизив штатный налог на 40%. Такие же льготы были предоставлены несколько лет назад Боингу. Этот шаг, впрочем, уже не поможет спасти печатный вариант главной газеты штата Seattle Post-Intelligencer, которая теперь выходит только на интернете. Прямая финансовая помощь газетам крайне затруднительна, это признают и журналисты, и политики, поскольку газеты неизбежно почувствуют зависимость от власти. В то время как Вашингтон и Москва планируют значительное сокращение своих ядерных арсеналов, назревает другая серьезная проблема. Рост запасов неуничтоженных, снятых с вооружения боеголовок, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщила в среду газета USA Today, число уже накопленных тысяч списанных ракетных боеголовок существенно возрастет в результате выполнения нового американо-российского соглашения, заменяющего договор о сокращении стратегических наступательных вооружений от 1991 года. Если новое соглашение будет подписано, то ядерные арсеналы каждой из сторон сократятся до 1500 боеголовок или менее в сравнении с нынешним уровнем примерно в 2200. Боеголовок. Ссылаясь на данные Национального управления ядерной безопасности, газета пишет, что американские боеголовки и без того ждущие очереди будут уничтожены не ранее 2024 года, а извлеченные из них оружейные плутонии не ранее 2030 года. По неофициальным данным, более 4000 ядерных боеголовок, снятых с вооружения, пока не уничтожены. Согласно публикуемым газетой мнениям экспертов, продолжение этой программы потребует строительства ряда новых объектов стоимостью в миллиарды долларов, в то время как в бюджете администрации на 2010 год увеличение расходов на эти цели составит только 4 миллиона или 5% от выделенных ранее 84 миллионов. Насколько серьезна эта проблема? Вот что говорит ведущий эксперт проекта использования атома при Гарвардском университете Мэтью Банн. Соединенные Штаты располагают существенными возможностями по ликвидации ядерных зарядов. В 90-е годы в США счет ликвидируемых единиц шел более чем на 1000 в год, пока не замедлился в последние годы. Бесспорно, учитывая приоритетность демократии, монтажа боеголовок, необходимо выделять на него больше средств из бюджета. Но не стоит забывать, что подписанные прежде американо-российские соглашения по ограничению стратегических вооружений не требовали уничтожения этих боеголовок. В них только оговаривалось предельное количество боеголовок на находящихся на боевом дежурстве ракетах. Как бы вы оценили степень безопасности и надежности снятия и уничтожения боеголовок в России по сравнению с тем, как это делается в США? Процесс хорошо контролируется в обеих странах. Отношение к нему серьезное и проработано он очень тщательно. Россия по-прежнему не публикует каких-либо данных о деятельности, связанной с ликвидацией боеголовок. Но американская сторона полагает, что счет боеголовок, ожидающих своей очереди на уничтожение в России, как и в США, идет на тысячи. До 2013 года продолжит действовать успешный, как полагают, проект, согласно которому Россия изымает высокообогащенный уран из ликвидируемых боеголовок и перерабатывает его в топливо для ядерных электростанций, которые затем выгодно продает Соединенным Штатам.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о визите комиссии Международного олимпийского комитета в Сочи, которая проверяла ход подготовки к 22-м зимним олимпийским играм, которые должны пройти в этом российском городе. Поговорим также в связи, кстати говоря, с Сочи, об иске Бориса Немцова, который пытается пересмотреть итоги мэрских выборов в этом же городе. Итак, в общем, от спортивных игр и от экономики, естественно, раз что речь идет о строительстве, к политике, тоже сочинской политике. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики через минуту. Теперь уже оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Профессор Геннадий Дадамян о господах и холопах в ГИТИСе.
Комментарии экспертов.
Политологи Дмитрий Травин и Николай Петров идут по следам тандема.
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Кузнецов напоминает о разнице между прачечной и Министерством культуры.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».